Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. К дню рождения Пушкина. Какие памятники поэту стоят по стране и как их в народе называют жители? Почему, несмотря на откровенное уродство и художественную неумелость, снести всю эту скульптуру не удается? Легенды и мифы о поэте. Пушкин, покрашенный черным печным лаком в одном из городов. Памятник Зайцеву, перебежавшему дорогу поэту, собравшемуся в Петербург на Сенатскую площадь. В обычные дни металлического Зайца убирают, иначе украдут. Миф о Пушкине, вытесняющий его самого. В Михайловском остаются лишь пейзажи. Известный американский фотограф, приезжавший снимать памятные места, была разочарована, не увидев подлинных вещей, рукописей, книг или одежды поэта. Меж тем дороги все такие же непроезжие, а местные жители с виду не отличаются от своих соотечественников 200-летней давности. Пушкин — наше все, это значит ничего. Поверх барьеров, далеко от Москвы. Программу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Впервые в эфире 1 июля 2002 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Пушкин, как известно, это наше все. Национальная гордость и персонаж анекдотов, герой серьезных филологических монографий и убийственно смешных рассказов Даниила Хармса. Пушкин – веселое имя плюс имя нарицательное. Он – высокая трагедия и русский кич в одном лице. К памятникам Пушкину и в России, и в бывших союзных республиках народ относится с большой личной заинтересованностью. Об этом репортажи корреспондентов «Радио Свобода». В Оренбурге, где поэт был в сентябре 1833 года, ему установлено целых 3 памятника. Последний из них открыт к 200-летнему юбилею и запечатлел исторический факт – прогулку Пушкина с Владимиром Далем в центральном сквере города.
Старожилы Оренбурга по привычке называют сквер «Лягушки». Лет 15-20 назад тут работал фонтан в виде больших лягушек, а старики уже дали скверу новое название, сотворив из 2 великих имен короткую и весьма неоднозначную аббревиатуру ПИД – Пушкин и Даль. Двусмысленность названия не мешает популярности сквера. Жаль, что памятник появился почти на четверть века позже другого Пушкина, который стоит, а вернее сидит на высоком берегу Урала у городского музея. Этот бывший символ советского Оренбурга, который изображали на всех почтовых марках и цветных открытках, не украшает город, а скорее устрашает того, кто подходит к нему поближе. Когда его только поставили, рассказал мне Владимир Еременко, председатель Оренбургского отделения Союза художников, я видел, как экскурсовод спрашивал детей, кто это. Они долго гадали, но так и не угадали. Это теперь мы привыкли, что там памятник Пушкину. А вообще-то это была ошибкой, считает Владимир Еременко.
Такой символ нам не нужен. Во-первых, он вообще на Пушкина не похож, а какой-то армянский деятель. Я его называю Ангарвай Сангарвайевич Пушкинян.
Журналист и писатель Вильям Савельзон, автор книги «Пушкин и Оренбуржье», иначе чем кошмаром, этот памятник и не называет.
Я абсолютно убежден, это самый плохой памятник Пушкину в Оренбургской области, в стране и в мире. Во-первых, безобразие само по себе. Вы посмотрите, как посажен Пушкин, будь он живым, у него бы хрустнул позвоночник. Ну, нельзя же так разворачивать колени и корпус на 90 градусов. Ну, а что с этим делать? Каждый житель Оренбурга скидывается по 5 копеек для того, чтобы нанять бульдозер. На 1 час больше не потребуется. Вот такая вот бульдозерная критика, по-моему, совершенно необходима, чтобы этот памятник не позорил город. Но это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля истины.
В день рождения Пушкина я встретилась с оренбургским краеведом Виктором Дорофеевым у памятника на набережной. Мы смотрели на неестественный разворот корпуса, на кургузое, по замыслу, наверное, гусиное перо в руке поэта. Металлическая обшивка с одного из башмаков памятника облетела, и виднелся кусок бетонного каркаса. Украшает ли Оренбург такой памятник?
Он не украшает. Убирать его же ты не уберешь. Конечно, Пушкин был здесь. И отсюда, наверное, дали ему показывать Георгиевскую церковь. Вот если бы его величиной немножко меньше сделать и где-нибудь поставить в саду, можно согласиться с тем. Слишком мы близко подходим и слишком грубо выглядит все. Мне он не нравится.
Куранты на здании городского музея бывшей гауптвахты начали бить 12.
Рассказывала Татьяна Морозова. А хабаровский памятник Пушкину был заказан ректором местного педагогического института в Москве в конце 30-х годов.
Скульптура была изготовлена из гипса. В Хабаровске ее доставили упакованной по частям в ящике. Открыть памятник планировали одновременно с открытием института в 37-м году. Однако к этому времени строительство не завершили, а спустя 4 года началась война. О ящиках с памятником Пушкина постепенно забыли. Вспомнили о них, по словам профессора Сергея Красноштанова, лишь в 1949 году.
Тут у нас на строительстве были военнопленные японцы. И один из них оказался скульптором. И вот этот скульптор-японец первый наткнулся на эти ящики и открыл, и увидел, узнал Пушкина и сказал, что «я безвозмездно готов поставить вам этот памятник». Но жизнь есть жизнь. Так вот получилось, что пришло время ему ехать в Японию, так что вот это помешало ему сделать.
Тамара Бессолицына из Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны памятников считает эту версию народной легендой.
С японцами это никаким образом не связано. Единственное, кто мог эту легенду пустить, чтобы эти в 40-е годы здесь у нас военнопленные японцы были, строили они у нас многие здания.
В 1949 году, после того, как студенты и преподаватели педагогического института сами собрали гипсовые части скульптуры, покрасили их под бронзу, памятник установили в сквере, неподалеку от окон учебного заведения. А спустя 30 с лишним лет решили одеть его в бронзу. Против реставрации выступили хабаровские скульпторы. Они предложили новый проект, автором которого стал Юрий Кукуев. Говорит Нина Авдеева, директор музея Хабаровского педагогического университета.
Предлагал Кукуев даже лицеиста Пушкина в белой одежде, или посадить его на скамейку хотел в окон института, или пусть стоит. Мы не приняли. Пушкина нашего они пытались, я бы сказала, осквернить, и художественного, исторического значения не имеет, и даже непристойно у него руки там расположены.
Юрий Кукуев хоть и смирился с тем, что его вариант памятника не утвердили, однако по-прежнему считает, что нынешний не имеет художественной ценности. Памятник Пушкину, к которым привыкли хабаровчане, отличается от того, который предложил Юрий Кукуев.
Бабушки, они привыкли. Мы здесь свидания назначали. Их понять-то можно. Ну вот хоть сейчас там горб у него как-то убрали. Но силуэт, вы знаете, какой у него силуэт? Такой вульгарный силуэт. Особенно, когда вот из пединститута на него смотришь. Руки кузнеца какие-то огромные совершенно. Короткие ножки такие. Ну, парень-то был красиво сложен.
В конце 80-х вокруг памятника, который был доставлен в Хабаровск в 30-е годы, споры разгорались нешуточные, рассказывает Тамара Бессолицына.
Задев наше самолюбие, художники и скульпторы, что сам Пушкин не представляет никакой ценности, мы все-таки решили выявить эту ценность. По всей России были разосланы письма. И очень радостным было сообщение бывшего директора Пушкинского заповедника на Псковщине Семена Степановича Гейченко. Он отметил, что памятник, который установлен в Хабаровске, представляет художественную ценность, и он выполнен одним из ведущих скульпторов России. И предположительно, что это был Опекушин.
Однако, по другим данным, авторство так и не было установлено. В 1979 году, к 180-летию Пушкина, в газете «Вечерняя Москва» была помещена фотография памятника в Хабаровске и небольшая заметка, кто автор памятника. Но на это обращение никто из художников и скульпторов Москвы не отозвался.
Рассказывала Марина Ильющенко. Сбросить Пушкина с корабля современности предлагали не только футуристы. Из Кишинева корреспондент «Радио Свобода» Василий Батнару.
После распада Советского Союза Пушкин вновь стал опальным из-за того, что являлся духовным символом русскоязычной части населения. Правые радикалы, которые хотели срочно обратить всех в свою веру, объявили войну даже бронзовому Пушкину, после того, как низвергли гранитного Ильича и медных Маркса и Энгельса. Непритязательный бюст, установленный в центре Кишиневского парка еще в 1885 году, обливали краской, доставалось и клумбам, разбитому его полутораметрового ампирного подножья. Горячие головы требовали убрать Пушкина из Центрального парка по причине идеологической несовместимости с бронзовыми коллегами по перу, классиками национальной литературы, а главное с памятником средневековому воеводе Штефану Великому, которому была отведена роль символа национального возрождения. На посттоталитарной волне некоторые газеты предлагали отобрать у Пушкина центральную улицу, названную его именем, и сослать его куда-нибудь на периферию. Однако мэрия отстояла право кишиневского старожила и пожертвовала взамен десятками имен советских военачальников и партийных активистов. После прихода к власти коммунистов Пушкин чувствует себя в полной безопасности. Ему покровительствует сам президент Владимир Воронин, настоящий генерал, хотя и не губернатор, неравнодушный к творчеству Пушкина и его политической роли. В этом году по просьбе президента российская компания «Лукойл» оплатила реставрацию мемориального музея в селе Долна, где Пушкин якобы провел в 1821 году 24-дневный почти как профсоюзный отпуск и лирой северной воспевал бессарабских цыган. Правда, Пушкин вновь умудрился оказаться в центре политических разборок. Правые газеты пишут, что деньги, выделенные Вагитом Алекперовым на ремонтные работы, подрядилась использовать строительная компания сына президента Воронина, которая якобы получает и другие выгодные госзаказы. Олег Воронин, естественно, опровергает этот сливной компромат, при этом Пушкин опять становится крайним. Самый неожиданный сюрприз преподнесли Пушкину российские дипломаты. Разбирая архивные документы в связи с подготовкой к 200-летию создания Российского министерства иностранных дел, они обнаружили, что Пушкин, оказывается, вовсе не был ссыльным и состоял на дипломатической службе, что подтверждается императорским указом и высочайшим распоряжением о выдаче ему пособия. Копии этих документов подарены местному краеведческому музею. Теперь озадаченные пушкиноведы должны будут пересмотреть свои выводы относительно революционных предтечей в творчестве Пушкина.
Кишиневскую тему Василия Ботнару «Поэзия и политика» продолжает Юрий Егоров. Памятник Пушкину в Ташкенте, работы Михаила Аникушина.
Великолепно отлитый бронзовый аникушинский Пушкин занял постамент летом 1974 года и был торжественно открыт в день 175-летнего юбилея поэта. Никому бы и в голову не пришло, что памятник нуждается в доработке. Впрочем, одному невежде эта мысль все же пришла. Она его свербила, не давала покоя, пока он не осуществил задуманное. Перескажу историю, рассказанную мне бывшим директором Ташкентского скульптурного комбината Кузьмой Ткаченко. В то время он был секретарем парторганизации Ташкентского управления культуры. Райком партии, куда было прикреплено управление, располагался как раз рядом со сквериком, где установлен памятник Пушкину. Когда Кузьма Федорович в очередной раз шел в райком на секретарский час, он с удивлением обнаружил, что бронзовый Александр Сергеевич почему-то преобразился, стал и сине-черным. Ткаченко подошел поближе и содрогнулся от ужаса. Кто-то старательно покрасил памятник черным печным лаком. Ткаченко тут же помчался к секретарю райкома и, кипя от негодования, стал требовать расследования этого преступления. Удивлялся, что подобное варварство могло произойти прямо под окнами руководителя районного комитета партии. И чем больше он кричал, тем больше вжимался в кресло испуганный райкомовский босс. По его затравленному взгляду Ткаченко наконец сообразил, что человек, который отдал приказ о покраске бронзового Пушкина черным лаком, сидит перед ним собственной персоной. Группе ташкентских реставраторов и скульпторов пришлось изрядно потрудиться, тщательно, сантиметр за сантиметром, очищая черного лака, а потом тонируя бронзового Пушкина. За прошедшее десятилетие в независимом Узбекистане шло решительное избавление от следов русской колонизации. В угоду политической конъюнктуре были снесены изваяния не только мировых и местных коммунистических вождей и певцов коммунизма, памятники Маркса, Ленина, Ахунбабаева, Горького, Хамзы, но и тех, кто не имел к коммунистическому прошлому республики никакого отношения. Так, однажды проснувшись, ташкентцы с удивлением обнаружили на месте памятника Гоголю лишь 4 торчащих куска арматуры. Следующей жертвой политического произвола мог стать памятник Пушкину, работы Михаила Никушина. И встревоженные представители ташкентской русской интеллигенции дозвонились до вице-премьера Узбекистана. Высокий правительственный чин обещал, что этот памятник никогда и никем снесен не будет. Конечно, обещания политиков зыбки, направление политических ветров меняется неожиданно. Однако и сегодня бронзовый Пушкин крепко стоит в столице Узбекистана. Нет повода и опасаться, что кто-то покроет его черным лаком, как когда-то это сделал малообразованный партийный босс.
Рассказывал Юрий Егоров. Один из самых неожиданных памятников, связанных с Пушкиным, был установлен в Пушкинских горах. Это памятник Зайцу, который, по легенде, оставленный самим Пушкиным, перебежал дорогу поэту, когда тот ехал из Михайловского в Петербург в декабре 1825 года и уберег его от участия в восстании декабристов. Слово Анне Липиной.
В Михайловском в декабре 2000 года открыли памятник доблестному Зайцу. Это давний проект режиссера Ризо Габриадзе, писателя Андрея Битова и архитектора Александра Великанова. Место, где Заяц ворвался в мировую литературу, было обозначено верстовым столбом, символом дореволюционной России. А рядом расположился на небольшом постаменте гипсовый муляж Зайца. Впоследствии Зайца отлили из металла. На торжественную церемонию открытия памятника собрались ученые-пушкинисты, литераторы, съехавшиеся в эти дни на международную конференцию. В ее программе это мероприятие значилось как 175-летие перебегания Зайцем Пушкину дороги на Сенатскую площадь. Впрочем, как утверждает директор музея-заповедника Михайловская Георгий Васильевич, пушкиновидам доподлинно неизвестно, был Заяц или нет. Тем не менее, появился символ еще одной даты, связанной с именем Пушкина в Пушкиногорском музее-заповеднике. Есть символ, будет и праздник. На открытии памятника Зайцу сам Васильевич, облаченный в крестьянский тулуп, в трюхе и на телеге, вместе с ряжеными прибыл угощать многочисленных гостей и местных жителей самогоном. Невероятных размеров бутыль вызвала ликование толпы и опустела в считанные минуты. После церемонии открытия памятника знаменитому грызуну к монументу возложили морковку и венки с посвящениями – Зайцу от благодарной России, Зайцу от народа. Был даже венок от чиновников. Церемония завершилась поднятием флага с изображением заячьей капусты и фейерверком. Любопытно, что небольшой по размерам памятник Зайцу в настоящее время демонтирован. Администрация музея-заповедника побаивается кражи косого, поэтому его выставляют на показ изредка, лишь в праздничные дни.
На Псковскую землю в Государственный музей-заповедник Пушкинские горы мы и отправляемся. 2 года назад там побывала известный итальянский фотограф Дебора Турбевиль. Она живет в Нью-Йорке и Петербурге, известна как фотограф моды, балета и романтических пейзажей. Турбевиль сделала серию фотографий Пушкиногорья для итальянского журнала «Casa Vogue» и написала маленькую сопроводительную статью.
«Я ездила в Михайловское с надеждой найти воспоминания о прошлом, чтобы почувствовать эпоху, которая постоянно живет во мне после чтения произведений и биографии Пушкина. Оказалось совсем наоборот. Михайловское – это классический пример правительственного музея, точнее, русского правительственного музея, который был таковым еще до перестройки. Дом Пушкина был полностью уничтожен во время Второй мировой войны. Что осталось сегодня? Это здание с серой крышей и комнаты, очень изысканные и претенциозные, сделанные, как кто-то, наверное, придумал по образцу комнат времен Пушкина. Ни одного листа с его рисунками, ни одного старого расщепленного пера, которым он писал. Ничего не осталось от старой жизни. Но что я надеялась найти, если дома-музея на Западе тоже никогда не соответствуют ожиданиям? Как я могла найти здесь вдохновение для работы? Под дождем я остановилась и смотрела на пейзаж, на те места, где я думала увидеть его, сидящим в ожидании музы.
О том, как выглядит Пушкиногорье на фотографиях Деборы Турбевиль, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Вот это просто такая непосредственная реакция, такого скорее даже тихого ужаса, я бы сказала, да, на то, что она увидела на том месте, где должны были бы быть оригинальные книжки Пушкина, и, может быть, 2-3 вещи, но аутентичные. Вместо одной детали, причем подлинной детали, мы выставляем нечто, что имеет якобы отношение к этому времени. Она это увидела, и Пушкин исчез из ее серии. Как бы миф о Пушкине полностью его вытеснил. И от Александра Сергеевича остались только пейзажи. Абсолютно заброшенные, неокультуренные вот эти русские пейзажи с этими разломанными изгородями, с грязной распутицей, покрывающей, да, вот эту дорогу, по которой нельзя ни проехать, ни пройти. И это, наверное, самое ценное оказалось. Потому что Пушкин, оказалось, живет вне места, где, казалось бы, должна была храниться о нем память. Фотографии вот этой русской природы, которая, в общем, не изменилась. Русских людей, которые, казалось, тоже, да, вот как будто как жили, так и есть. Она сказала о Пушкине больше, чем весь этот кошмарный кич, который его просто давит. И как она увидела, как Пушкина мы хороним. Вот Пушкин наше все, это значит ничего.
Далеко от Москвы. Пушкин – наше все. Поиски поэта в музее-заповеднике «Пушкинские горы» мы продолжим во второй части программы.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но... с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. К дню рождения Пушкина». Миф о Пушкине в Святых Горах приобретает характер гротеска. Недавно переехавшие сюда питерские художники отправились за грибами. Их путь проходил мимо входа в аллею Керн, где стоят несколько красивых парковых скамеек. На одной из них сидел вольготно раскинувшийся человек с раскрытой книгой в руке. Они приближаются и видят, что это негр. Только несколько дней спустя они узнали, что из Эфиопии приезжал какой-то человек, ничего не понимавший по-русски. Он воспользовался тем, что никого около аллеи не было, и вживался в здешнюю жизнь своего, как он считал, далекого родственника. Пушкинские горы, легендарные экскурсоводы, спивающиеся деревни, постановка Бориса Годунова под открытым небом и под звон колоколов Святогорского монастыря. «Поверх барьеров. Далеко от Москвы». Программу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Впервые в эфире 1 июля 2002 года.
«Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Пушкин – наше все. Пушкинские горы, 6 июня». Пушкин глазами фотографа итальянки Тибуры Турбивиль. Она сделала серию фотографий о Пушкинских горах для итальянского журнала «Casa Vogue» из эссе Тибуры Турбивиль.
Здесь он был в ссылке. Работал над Онегином, цыганами, Борисом Годуновым. Зимой совершенно один, вставал, принимал ледяную ванну, катался на лошади. Иногда проводил утро в постели в ожидании музы. До обеда играл в бильярд. Переживал несправедливость ссылки. Ходил к соседям в Тригорское, к Осиповым. Любил компанию красивых женщин. Одевался как плейбой, протагонист его романа. Няня была его единственной компаньонкой. Она рассказывала ему сказки. Он ходил на сельские праздники, видел там людей, которые не изменились со времен Бориса Годунова, простых, но сохранивших праведческий дар, дар предсказания. Он изучал их пословицы. Он создал русский язык, оживил его и украсил, сделал более выразительным. Люди думали, что он был немного странный, и он был странным для тех времен, не только потому, что эксцентрично одевался, но и потому, что часто говорил с самим собой. Размахивал руками и отвечал непонятно кому, наверное, музе, которая его посетила. Отец его был согласен с царем, и даже если он верил, что его сын гений, то знал также, что он атеист, не очень хороший человек, который мечтает о революции.
Продолжим путешествие в сторону Пушкина вместе с Деборой Турбивиль.
Совершенно голодная, я продолжала путь с Таней и Валентиной из нашей группы до дома Бориса и Любови Казьминых. Нас пригласили на ужин. Любовь – историк, она заместитель директора центра. Борис – куратор имения Петровская, которая раньше принадлежала Ганнибалу, деду Пушкина, художник и историк искусства. Дороги были как море грязи. Домик с маленькой пристройкой на задней стороне был так скромен, что сердце обрывалось. Это не было экзотикой, как многие дачи, которые я видела в России. Но как только мы туда вошли, я, наконец, нашла тот творческий хаос, который искала – много маленьких комнат, мебель ручной резки. Стены были увешаны картинами с портретами и пейзажами. Даже чулан полон их. Это были произведения Бориса. Как я узнала, он неплохой художник. Я поняла, что дом Казьминых – мекка для писателей, художников. Это их любимая остановка на пути от Москвы до Петербурга. В одной комнате сотни книг. Русских, английских и французских. Книги по истории. Много книг с автографами. Альбом, романы, рукописи всех тех художников и писателей, которые здесь были. Борис и Любовь приехали сюда из Сибири 30 лет назад. Кажется, что они живут Пушкиным. Он их хлеб. Они дышат Пушкиным. Казьмины посвятили жизнь тому, чтобы создать атмосферу вокруг Михайловского, продлить миф. И все это получилось более живым, чем та атмосфера из пластика, которая создана в доме музея поэта. Они сделали так, что я вдруг увидела Пушкина, постучав к ним в приближении ночи, чтобы найти там водку и разговоры. Маленький домик на задворках оказался еще большим сюрпризом. Это студия Бориса. Его портреты – это его воспоминания о жизни, о мире, в котором он и его жена жили последние 30 лет. О людях, с которыми они познакомились и дружили. О поэтах, старых балеринах, художниках, партийных функционерах и иностранцах. Мы сидели там до часа ночи, достаточно поздно для местных обычаев. Хотя у меня есть ощущение, что во времена Пушкина люди допоздна не ложились спать. В конце концов, после традиционных тостов с водкой за них и за нас, за Михайловское, за Пушкина, мы ушли. И я унесла с собой эту историю. Конечно, это не то, что я искала, но это оказалось даже лучше.
Возможно, все истории путешествий в эти места довольно похожи. Вечером 6 июня в селе Воронич, что рядом с Тригорским, я попала в дом к художникам Мироновым, Ольге и Марика Штефану. Марика – ребенок хрущевской оттепели, сын немца и русской. Они с Ольгой живут здесь больше 10 лет, уехали из Петербурга в 91-м.
Время колобродное. Постоянная внутренняя необходимость уехать куда-то в деревню. Это у меня давно уже было. Ну, как-то к тому обстоятельства не способствовали. А когда начались вот эти 10 сумасшедших лет, чудовищных, то вдруг оказалось, что намного легче жить в деревне. Ну, а потом, когда они вот стали медленно стихать, то оказалось, что тут и совсем хорошо.
Болезнь ребенка стала главной причиной отъезда в деревню. Ольга Миронова.
И не жалею, потому что приехали сюда, все проблемы с нервами кончились буквально через там, ну, чуть ли не сразу. Вот, учиться начал хорошо, и, в принципе, школа здесь хорошая. Ребята, которые здесь учатся, они нормально поступают и в Москву, и в Питер, и куда угодно. Ну, у него с русским были проблемы там. Сюда приехал, здесь такая старая учительница старой закалки, такая со стажем. Спокойная. Ну, здесь все спокойные. Вот, что меня здесь больше всего поразило, это старушки в автобусе. То есть вот насколько в Питере отличается, когда там давка или еще что-то, место не уступает. Нервные все, дерганные, кричат. А тут... Ну, просто такое благодушие. Я на них смотрела, удивлялась. Думаю, боже мой, как же так можно-то?
С Ольгой и Марико мы говорим о том, как выглядят отреставрированные усадьбы Михайловская, Тригорская и Петровская.
Ну, там есть, конечно, какие-то ляпсусы, типа еврорам, слишком блестящих всяких ручечек. Ну, современный материал. Когда это строили, реставраторы очень радовались. Говорили, Пушкину ничего не жалко. Поставим ему самые лучшие доски. Самые лучшие окна сделали.
Все усадьбы, современники пушкинские, которые там тут были, они уже все просто лес. Густой лес, иногда собирая грибы, только натыкаешься на кучу камней, и два клёна торчат. Это все, что остается от усадьбы. И если не применять так называемых новоделов, то получается что? Хотите лес? Смотрите его.
10 лет назад это был лес, мы за грибами туда ходили. Случайно обнаружили дубовую аллею в самом конце парка, среди там ольхи, березы, клёна заросшего. Вдруг огромные дубы. Так проследили, аллея огромная, сейчас она видна, она расчищена. То есть, ну, парк стал парком. Ностальгия это идет по тому способу общения, который был. Когда здесь собирались толпы вот именно на пушкинский праздник, читать стихи и слушать их. Сейчас этого нету, какие тут реставрации не устраивай. Не соберутся сюда поэты и тысячи людей, которые будут под дождем зонтами стоять часами, слушать стихи. Ну, изменилось время, ну, что делать? Сейчас какие-то другие вещи они там пытаются устраивать. Каждый праздник что-то пытаются придумать. Ну, иногда получается, иногда не очень. Ну, ярмарка... Не очень, конечно, это не те ярмарки, что при Пушкине были. Народ собирается, гуляет, в принципе, у всех приподнятое настроение. Ну, поэзии здесь больше, когда не праздник. Чем меньше народу, тем лучше, на самом деле.
Да, люди приезжают выпить водки. Да, люди приезжают отдохнуть, повеселиться. И как бы, ну, Пушкин вроде бы здесь ни при чем. Они приехали же к Пушкину, в конце концов. Пускай они здесь ловили рыбы там или занимались любовью, что угодно. Но они это сделали вот здесь вот. И потом они будут вспоминать, что они были. То есть это та же мина замедленного действия. То есть это должно когда-нибудь сработать. Потом это будут какие-нибудь восторженные воспоминания. Да, я был там вот где. Он будет восторгаться и вспоминать те места и сожалеть о том, что вот не довелось ему больше сюда попасть.
Когда под Святогорским монастырем Рахманинова Олега опера ставилась просто вот на улице, в этой ямине там сделали, даже сцены не было, просто на поляне, там цыгане с использованием даже каких-то местных лошадей и, может быть, даже и населения. Вот, приехал театр, пели. Сейчас вот в июле собираются, говорят, большой театр приедет, Бориса Годунова будет ставить с колоколами Святогорского монастыря.
Не оперой, а православной литией поминали боярина Александра Сергеевича 6 июня над его могилой в Святогорском монастыре, который несколько лет назад получила местная епархия.
Если молимся о покоении души усопшего возлего, пред напоминаемого боярина убиенного Александра.
Миф о Пушкине в здешних местах приобретает характер гротеска. 2 года назад Марико и Ольга Мироновы отправились в Михайловское за грибами.
Наш путь проходил мимо входа в аллею Керн. Там стоят несколько скамеек, красивых тех самых парковых скамеек пушкиногорских. И на одной из этих скамеек мы, о чудо, видим человека. Совершенно вольготно раскинувшийся человек с томиком в руке, легко и небрежно откинутый на сторону. невероятно поэтическая поза. И мы, приблизившись, видим, что это негр. В удивлении. Только потом мы где-то узнали, что, оказывается, с прародины Пушкина, то есть из Эфиопии, приехал какой-то потомок Пушкина, не понимая ничего, конечно, по-русски. И он, видимо, моделировал про себя, что ли, жизнь с томиком каких-то стихов, воспользовавшись одиночеством, потому что никого не было. Удивительная совершенно история.
От Москвы. Пушкин – наше все. Пушкинские горы, 6 июня. Рассказы экскурсоводов в Пушкиногорье похожи на святочные сказки.
Сохранилось два письма, которые были написаны под диктовку Арины Родионовны Пушкину. Она была неграмотной, поэтому письма написаны разными людьми. Вот это письмо написал грамотный крестьянин, а вот это, посмотрите, совершенно безукоризненное письмо написано рукой Анны Николаевны Вульф. В этом письме есть такие строки: «Вы меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, то забуду вас. Ваше обещание побывать к нам летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится». Вот это письмо было продиктовано 6 марта 1827 года. В этом году Пушкин последний раз видел свою няню Арину Родионовну.
Итак, мы вошли в библиотеку. Экспедиционная библиотека занимает две комнаты. Одна из них маленькая. По преданию, в ней останавливался Пушкин. Она обставлена по описанию 1881 года. Где указывается, что в ней находится 6 черных двустворчатых шкафов. На столе в раскрытом виде лежит книга Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России». Здесь же находится еще одна мемория, часы со знаменами, принадлежавшие Александру Максимовичу Выдомскому. Основателем, родоначальником библиотеки был именно он.
О недавних посетителях Пушкинских гор рассказала мне Римма Бурченко, хранитель музея усадьбы Тригорская.
Раньше, в былые советские времена, люди ехали сюда по профсоюзным путевкам, не зная, куда и зачем. Я однажды еду в автобусе, передо мной сидит парочка. Ну, очевидно, познакомились в пути в дороге. Один спрашивает у другого: «Слушай, говорит, а вот куда?» «Да вот я туда-туда. Ты там бывал?» «Да, бывал». «А что такое Пушгоры? Там что, пушнину какую-то, зверьков каких-то выращивают? Может, купить там что можно, шапку, шкурку и так далее?» «Да ты что?» «Говорит, это пушкинские места. Ты не знаешь, куда едешь». И другая начинает мораль читать и вообще рассказывать, что это такое. Вот приедешь, вот узнаешь.
Римма помнит знаменитых экскурсоводов советских времен.
Ну, Сергей Довлатов, там, Андрей Арви, Миша такой Горкая. Ну, Миша Горкая за рубежом. Вот Довлатов тоже выезжал. Очень многие здесь останавливались, жили, работали, помогали. Замечательно водили экскурсии. И, конечно же, в общем-то, экскурсовод – это тот же актер. И, собственно говоря, если вот так посмотреть, блестящие актеры кто? Ну, в общем, мне кажется, больше блестящих актеров, да, вот Смоктуновский, кого не возьми, все-таки мужчины. Вот. А профессия экскурсовода отчасти близка, конечно, актерской профессии. Вот. Поэтому действительно были блестящие экскурсоводы, мужчины, в частности, наш Иосиф Теодорович Будылин, когда женщины приезжали специально на Будылина.
Иосиф Будылин – научный сотрудник Центра музея-заповедника «Пушкинские горы».
Личная жизнь у меня сложилась так, что она по существу здесь стала зарождаться. Хотя жена у меня из Москвы, а сам я из Питера, и вот это такая точка пересечения оказалась. Я как-то ощущаю себя все-таки петербургским человеком, живущим в деревне.
Будылин – автор монографии о дворянских усадьбах Псковского региона. Он много ездит и считает эту зону неповторимой.
Бабушка, у которой я снимал комнату, вязала, занималась вязанием, и уронила спицу, которая закатилась у нее между половиц. И она сказала при этом фразу, которую ни в другом месте я услышать не мог бы. Она сказала: «Ах ты, католик проклятый!» Потому что история этих мест связана с борьбой католичества и православия. И до сих пор на генетическом уровне это восприятие живет, оно запечатлено в названиях, мест. Вот деревни, они вот как были при Пушкине эти деревни, да, вот было Дереглазово, вот осталось Дереглазово. Там была деревня Свистогузово, вот она осталась Свистогузово. Была там деревня Клопы, вот она осталась Клопы.
Однако люди уезжают из псковских деревень, бросают дома, спиваются. Иосиф видит это в своих частых экспедициях.
На окраине деревни стоял заброшенный дом, заросший крапивой. Я в него вошел и увидел, там оттуда как будто кто-то спешно бежал. Все, значит, раскрыто, все. Но на полу остались разбросанными фотографии. Причем фотографии различных годов, начиная где-то с 60-х годов и кончая 90-ми. И когда доходят до каких-то 80-х годов, то люди уже позируют не с плугом, а с бутылками. И им-то казалось, наверное, что это красивая фотография, а на самом деле это страшная фотография.
Пушкинских гор остаются старухи. Тетя Фруся прожила в деревне Вороничи больше 40 лет.
Природа хорошая. И вы знаете, и народ у нас неплохой. Народ у нас очень хороший. Это сейчас немножко молодежь, она испортилась. У нас же были чудесные. Чтобы когда-нибудь в чужой дом пойти или что-нибудь обворовать, у нас не было этого. У нас открытие все было, и на ночь не закрывались. Сейчас уже нельзя. Сейчас совсем другие дети пошли. Или они еще не понимают, что это такое, что это надо хранить. Я очень довольна, что я живу тут, и я не хочу никуда. Где родилась, там и должна быть. И я хочу, чтобы наш корень тут остался. При Пушкине, как был у нас корень тут, эти раньше были Клешовые мы, фамилия. Вот два дома. Вот этот дом. И вот там, где тетя Клава, баба Клава живет, напротив Румчука. Я хочу сохранить, чтобы наш род еще был тут, что существовал.
Мир и быт людей уходят под землю, как Китежград. Единственное свидетельство пушкинской эпохи находится при раскопках, говорит архитектор-реставратор Владимир Никитин.
В Тригорском на одной из построек этой усадьбы нашли чайник пушкинского времени, английской работы, начала века 19-го. Это материал прямо для экспозиции. В Петровском огромное количество посуды нашли, которая уже является экспозицией в музее, она уже выставлена.
Можно ли оживить историю или ее всегда нужно переписывать заново? В Пушкинских горах этот вопрос стоял особенно остро во время последней реставрации. Александр Акименко, директор Псковского проектного института, исполнитель реставрационных работ.
Ну, там под бульдозер ложились. Там же парк превратился в лес. Деревья больны, заражены болезнями. Их уже нельзя держать, они заражают остальные молодые деревья. Их не давали спиливать. Некоторые работники музея. Шквал писем в газеты, в администрации, в Москву, в Минкультуры писали, да.
Нежелание нововведений порой доходило до абсурда, говорит архитектор Владимир Никитин.
Не было туалетов. Туалетом являлся все Михайловские чащи. Вот когда мы начали только лишь в проектах предлагать блоки обслуживания автостоянок с туалетами, с буфетами, уже такой бурный протест со стороны сотрудников музея. Они считали, что это может как-то вот лишить этого духа Пушкина, что при Пушкине не было туалетов. Пусть люди проходит этот путь, как вот Пушкин проходил.
Ключевой фигурой, с которой ассоциируется привычный облик Пушкиногорья, был его бессменный директор Семен Степанович Гейченко, рассказывает нынешний директор музея-заповедника Георгий Василевич.
Нельзя сказать, что это был классический музей. Это скорее был музей глубоко экспериментальный и личный, потому что держался он на режиссуре, на вот этих глубоких внутренних, еще идущих из 19-го, может быть, из начала 20-го века, из дореволюционной поры, ощущениях музейщика, которые он сумел передать и воплотить через свою собственную безумно талантливую деятельность в наших местах. И все наши споры шли отнюдь не вокруг того, что стоит или не стоит вводить, восстанавливать и делать. Это была внешняя оболочка. Все споры шли от того, что мы, как счастливые дети при уходе отца, который дал нам это счастье, боялись одного – взять на себя ответственность и жить дальше без него, а с другой стороны, выхода просто не было.
Однако у людей, не связанных с заповедником, сложился иной образ и Семена Гейченко, и перемен в заповеднике. Художник Марика Штефан Миронов.
Нынешнее состояние заповедника в большой степени зависит от политической стороны дела. При Гейченке здесь все было достаточно диктатурно устроено. То есть решал все он, исключительно он и никто больше него. Он мог позволять себе, позволять всем, в зависимости от своего настроения, какие-то вещи, которые как бы не были дозволены вообще-то в рамках законности заповедника. Он мог позволить там каким-то особым пацанам там ловить рыбу в пруду, ну, ловите, ребята. То есть он это решал. Он был сильной личностью и вслед за сталинскими временами. Ну, то есть он был тенью этих времен. И, соответственно, здесь происходило примерно то же самое. Сейчас уже другие времена. Власть расщепляется на много-много-много-много всяких. И сейчас сюда как бы попытки ввести демократизм, как бы законность уже, независящую от главы председателя.
Директор Пушкиногорского музея Георгий Васильевич считает, что заповедник все-таки формируется независимо от людского желания что-либо приписать Пушкину.
Как только мы пытаемся отлить медаль некую, Пушкин начинает кривляться, и на этой медали получается совершенно не то лицо, которое мы хотим видеть. То есть, когда ты пытаешься его имитировать, он тебя передразнивает, и ты получаешь не тот эффект, который хотелось бы получить. Редкий по живости участник музейной работы может сравниться с Пушкиным в его всеобъемлющем, но если хотите, пусть это звучит смешно, желание участвовать в создании своего собственного музея, при этом в умении как бы очень аккуратно время от времени ставить всех на место и объяснять, что вы идете не туда.
Отраковица Пушкина зовет, фарфоровое блюдечко торопит, дух Пушкина не хочет, не идет, выплевывает жалкую приманку. На самом деле все совсем не так. Здесь Пушкин повсеместный, повсюду. На кухне тихо двигает посуду, тревожит штору, шевелит башмак. А драковица полная огня то замолчит, то к Пушкину взывает. Зачем ей Пушкин, ладно б кто другой? О, дерзость воспаленной малолетки! А явится, что станешь делать, дева? Над яблоком запнувшаяся Ева. Себя предложишь для любви и муки, ему протянешь розовые руки и радостное ровное лицо, как наливное спелое яйцо. Друг Пушкин, насладись победой, спиритку юную отведай. Июньской ночи наваждение, неслышный шепот, блюдца, свечи, а траковицы словно печи раскалены от напряжения. И Пушкин здесь, но он не станет мизинцем блюдечко толкать и вспоминать порядок букв, от коих начал отвыкать.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Пушкин – наше все. Текст Деборы Турбевиль и стихотворение Татьяны Резвенко читала Вероника Баде. Автор программы – Елена Фанайлова. Продюсер – Елена Колупаева.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 1998 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не «Радио Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мой Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.